Казначей рассмеялся. Угольные точки встали на ножки, построились в стройную колонну и, спустившись с камня, двинулись по песку. На деревьях у него за спиной уже вовсю распевали птицы, а в следующее мгновение, к превеликому сожалению казначея, оттуда же донеслись голоса волшебников. Они опять о чем-то спорили. Волшебники сомневались, сомневаются и будут сомневаться в правильности устройства Вселенной, но почему-то свои вопросы они неизменно адресуют другим волшебникам и при этом ничуть не интересуются ответами.
«Сначала здесь деревьев точно не было!
А может, мы их не видели из-за дождя? А главный философ из-за госпожи Герпес. Возьми себя в руки, декан. Ты опять молодеешь. На кого ты хочешь произвести впечатление?»
«Просто я от природы моложавый, арканцлер».
«Нашел чем гордиться. И, пожалуйста, кто-нибудь проследите, чтобы главный философ прекратил обниматься с самим собой. О, да тут кто-то, кажется, устроил пикник».
Художник настолько ушел в работу, что не обратил на волшебников абсолютно никакого внимания.
«Я отлично помню, казначей двигался именно в этом направлении».
Комком красной грязи художник раскрасил сложную кривую и возникло, с таким видом, словно было тут всегда, существо с телом гигантского кролика, хвостом ящерицы, а мордой и ее выражением весьма смахивающее на верблюда. Волшебники столпились у скалы как раз в тот момент, когда существо чесало за ухом.
«А это что такое?»
«Может, крыса?»
– предположил заведующий кафедрой беспредметных изысканий.
«Слушайте, казначей, похоже, нашел кого-то из местных!»
Оставляя в песке глубокие следы, декан приблизился к художнику. Тот смотрел на волшебников, разинув рот.
«Доброе утро, дружище! Как это называется?»
Художник проследил взглядом за указывающим перстом.
«Кенгуру?» –
уточнил он, шепотом, едва слышно. Но земля при этом содрогнулась.
«А, кенгуру!»
«Из сказанного вовсе не следует, что существо именно так и называется», – встрял Думинг. «Не исключено, что в переводе на наш язык это означает «не знаю».
«А чего бы ему не знать, как оно называется?» – возразил декан. «С виду он вполне дикий, очень загорелый, испытывает недостаток штанов. Сразу понятно, такой просто обязан знать, как называются представители местного животного мира. Он его нарисовал», – подал голос казначей. «Неужели? Некоторые из этих диких парней – отличные художники.
А он, случайно, не Ринсвинд?»
– уточнил Чудакулли, который редко утруждал себя запоминанием лиц.
«Да, вижу, он несколько смугловат. Но с другой стороны, за несколько месяцев под таким солнцем кто угодно зажарится».
Остальные волшебники сразу сгрудились в кучку и принялись озираться по сторонам в поисках признаков мобильной четырехугольной штуковины. «Но у него же нет шляпы», — указал Думинг. Волшебники облегченно выдохнули и расслабились. Некоторое время декан рассматривал каменную стену.
«Для наивного искусства очень неплохо», — похвалил он. «Весьма интересная линии».
Казначей кивнул. С его точки зрения рисунки были живыми. Может, они не представляли собой так называемую живопись кусочками цветной земли по камню, но это не мешало им быть столь же живыми, как только что ускакавший по своим делам кенгуру. Теперь старик рисовал змею, длинную изогнутую линию.
«Я как-то видел дворец из тех, что строили в своих джунглях тецуманы»,
произнес, не отводя глаз от рисунка, декан.
«Во всем здании ни грамма и звездки, а камни так подогнаны друг к другу, что даже ножек не вставить. Ха! Наверное, эти камни – единственное место, куда тецуманы не совали свои ножи», – добавил он. «Странные все-таки были люди. Крупные специалисты в оптовых человеческих жертвоприношениях и какао. Довольно своеобразная, на мой взгляд, комбинация. Сначала угробить 50 тысяч человек, а потом расслабиться за чашечкой горячего шоколада. Прошу прощения, что несколько отошел от темы. Просто я когда-то увлекался Тецуманской империей».
Даже Чудакулли опешил, когда декан вдруг взял из руки художника растрепанную на конце веточку и осторожно несколько раз прикоснулся ею к вертикальной каменной поверхности.
«По точке на каждый глаз», – улыбнулся декан, возвращая кисть.
Художник тоже ему улыбнулся, точнее показал зубы. Как и многих других обитателей всевозможных астральных миров, волшебники ставили его в тупик. Их ничем не прошибаемая самоуверенность не имела пределов. Самим своим видом они словно бы говорили: «О, то, что мы здесь, это нормально, это правильно, но, пожалуйста, не надо так из-за нас суетиться, занимайтесь, чем занимались, а мы тут пока побродим». А еще у волшебников был такой вид, словно они вот-вот вытащат из кармана классные журналы и примутся расставлять оценки. За спиной у декана змея, извиваясь, уползла прочь.
«Никто ничего странного не чувствует?» – осведомился профессор современного руносложения. «У меня покалывает в пальцах. Где-то поблизости только что творилось волшебство».
Декан поднял с земли почерневшую от огня палочку и выцарапал на камне корявую линию. У художника от такой наглости даже челюсть отвисла. «Мне кажется, он оскорбился», – произнес Думинг.
«Ерунда. Хороший художник всегда готов учиться у своих старших товарищей», – возразил декан. «Что любопытно, судя по всему, у местных жителей начисто отсутствует представление о перспективе».
«Потому что всякая перспектива – ложь», –
подумал или воспринял чью-то мысль казначей.
«Если я знаю, что пруд круглый, с какой стати мне рисовать овал? Я нарисую его круглым, потому что это правда. Разве моя кисть должна лгать тебе только потому, что мои глаза солгали мне?»
Мысль прозвучала довольно сердито.
«А что ты там рисуешь, декан?» – поинтересовался главный философ. «А ты что, сам не видишь? Птицу, разумеется!»
«Но птица должна летать», –
произнес голос в голове у казначея.
«Где же крылья?»
«Эта птица стоит на земле, и крылья не видны», – произнес декан.
И тут же осознал, что ответил на вопрос, который никто не задавал.
«Проклятие! Знаете, рисовать на камне труднее, чем может показаться».
«А я всегда вижу крылья», –
произнес голос в голове у казначея. Казначей зашарил по карманам в поисках бутылочки с пилюлями из сушеных лягушек. Как правило, голоса не звучали так четко и уверенно.
«Какая плоская птица!» – сказал чудакулли. «Ну, хватит, декан, у нашего нового друга не слишком-то довольный вид. Лучше пойдем и придумаем какое-нибудь хорошее корабельное заклинание».
«Как по мне, это больше похоже на дурностая», – сообщил главный философ. «И хвост какой-то неправильный. Палочка соскользнула. К тому же утка должна быть толще», –
высказался заведующий кафедрой беспредметных изысканий.
«И не пытайся пустить нам пыль в глаза, декан. Когда в последний раз ты видел утку не в обрамлении бобов?» «На прошлой неделе. Ну да, подавали жареную утку в сливовом соусе. Дай-ка палочку». «Ну вот, теперь у нее три ноги. Я попросил у тебя палочку вежливо, а ты ее у меня вырвал».
«А теперь послушайте-ка меня», – вмешался чудакулли. «Я хорошо знаю, как выглядит утка. И то, что вы здесь изобразили, просто смехотворно. Дайте-ка мне сюда. Спасибо. Клюв рисуется вот так».
«Ты его нарисовал не на том конце, к тому же чересчур большой. По-твоему, это клюв?»
«Послушайте, из вас троих никто рисовать не умеет. Дайте сюда палочку».
«Художник тоже мне выискался, ха! И ни к чему выхватывать».
Незримый университет был построен из камня. Настолько из камня, что трудно было сказать, где кончается дикая скала и начинается одомашненный ручной камень. Но говоря в общем, из чего еще можно построить университет? Если бы Ринсвинду понадобилось составить список потенциальных строительных материалов, вряд ли бы ему пришло в голову включить туда гофрированные железные листы. И все же, словно бы повинуясь своего рода наследственной волшебной памяти, создатель университетского входа при помощи разнообразных кузнечных орудий очень постарался придать этим листам вид каменной арки. Над аркой, выжженная в железе, из сгибалась фраза «Нулус тревогас».
«Ну, почему я не удивлен?» – спросил Ринсвинд. «Будь спок».
Ворота, также выполненные в технике прибивания гофрированных железных листов к кускам древесины здоровенными гнутыми гвоздями, были наглухо заперты. Собравшаяся возле университета толпа дубасила в ворота кулаками.
«Похоже, ты не одинок в своем желании посетить университет», –
произнесла Найлетта.
«Должен быть еще вход.
– ответил, отходя в сторонку, Ринсвинд. «Из какого-нибудь переулка?» «Ага, вот. Значит так, каменных стен здесь нет, следовательно, вытащить несколько кирпичей не получится. А стало быть...» – он потыкал в железные листы, и один сместился. «Ну да, разболтавшийся железный лист. Очень удобно пользоваться, когда ворота уже заперты».
«Откуда ты все это знаешь?»
«Это же университет. Давай, пролезай». Рядом с разболтавшимся листом мелком было нацарапано: «Нулли чертовскус Шейла». Ринсвинд поскреб в затылке. «Но тебя ведь не Шейлой зовут, так что к нам это не относится».
«Если это значит то, что я думаю это значит, то это значит, что женщинам сюда нельзя. Надо было тебе захватить дорогушу».
«То есть?»
«Так, ничего, забудь».
К некоторому удивлению Ринсвинда, по другую сторону их ждал коротко подстриженный, очень приятный газон, озаренный светом из окон большого приземистого здания. Приземистыми здесь были все здания, и при этом крыши у всех были большими и широкими. В результате создавалось впечатление, как будто стоишь на поляне, усеянной множеством квадратных грибов. А если бы кому-нибудь пришло в голову их покрасить, это стало бы поистине историческим событием, стоящим где-то между открытием огня и изобретением колеса. И, разумеется, была башня, правда, высотой футов 20. «Не слишком-то похоже на университет», – усмехнулся Ринсвинд. Он позволил себе подпустить в голос толику самодовольства. «Башня в 20 футов высотой. С такой только...» – он осекся. «Плевать хорошо. Ну что ж». Он двинулся к входной двери. В этот же самый миг падающий из здания свет вдруг ярко полыхнул и приобрел оттенок октарина, восьмого цвета, свойственного магии. Приоткрытая входная дверь с громким стуком захлопнулась. Ринсвинд заколотил в нее кулаком. «Мои приветствия, братья!» прокричал он. «Я принес вам силы небесные!» Мир преобразился. Вот Ринсвинд стоял перед ржавеющей дверью, но в следующую секунду он уже оказался в центре круга из полдюжины волшебников. Взмахнув руками, Ринсвинд обрел равновесие. «Пятерка за старание!» – похвалил он. «Не хочу показаться несколько занудным, хотя некоторые утверждают, что зануда – мое второе имя. Но там, откуда я пришел, мы, как правило, ходим через двери. Так, знаете ли, много проще».
«Всех ворон наперекосяк! С каждым разом у нас получается все легче и легче!»
– воскликнул один из волшебников. Перед ним были именно волшебники. В этом не возникало и тени сомнения. Как и полагается, они были в остроконечных шляпах. Правда, столь широкие поля Ринсвинд встречал разве что в окрестностях Ангморпорка, и все они были заполнены капустой. Волшебные балахоны заканчивались где-то на уровне пояса, а далее следовали шорты, длинные серые носки и большие кожаные сандалии. Данная волшебная униформа несколько отличалась от той, к которой он привык, и все же перед ним были волшебники. Все они как один смахивали на огромные, надутые воздушные шарики, готовые вот-вот взлететь. Один волшебник, судя по всему главный, кивнул Ринсвинду.
«Добрый вечер, господин Зануда. Должен признать, ты прибыл сюда гораздо быстрее, чем мы предполагали».
«Так я ж за дверью стоял», — хотел было ответить Ринсвинд, но прикусил язык.
«По пути мне немного помогли», — уклончиво пояснил он. «Вид у него не слишком демонический», — заметил кто-то из волшебников. «А помните, кто явился в прошлый раз? 6 глаз, 3...»
«Лучшие из них способны менять обличье, декан».
«В таком случае этот, наверное, из самых лучших. Просто гений маскировки».
«Большое спасибо», — буркнул Ринсвинд. Арк-канцлер кивнул в сторону Ринсвинда. Он был пожилым, впрочем, это само собой разумеется, с лицом словно бы выжатым, а потом снова разглаженным и короткой сидеющей бородкой. И было в нем что-то неощутимо странно знакомое.
«Мы вызвали тебя, зануда», — произнес арк-канцлер, «ибо хотим узнать, что случилось с водой».
«А она разве не пропала?» – удивился Ринсвинд. «Мне казалось, она ушла». «Она не ходит», – пояснил декан, – «потому что это вода, и она есть всегда. Надо только вырыть колодец поглубже».
Но если мы еще немножко углубимся, слон под нами может испытать крайне неприятное потрясение», — добавил арканцлер. «Поэтому мы...» Его реплика была прервана оглушительным лязгом. Это грохнулись об пол университетские двери. Волшебники попятились.
«А это что за дьявольщина?»
— пробормотал кто-то. «О, всего лишь мой сундук», — пожал плечами Ринсвинд.
«Он сделан из... ящик на ножках? А это женщина?»
Лично я бы подобных вопросов ему не задавала. Он в данной теме не слишком-то хорошо ориентируется. И прошу прощения, но Сэнди надоело ждать. Вот она и...
«Нога женщины не должна ступать в университет!» — воскликнул декан. «На этих дамочек никакого шерри не напасешься!»
«Декан, будь спок! Так что стало с водой, зануда?»
«Думаю, ее всю вычерпали», — ответил Ринсвинд.
«И где нам теперь брать воду?»
«А почему вы меня об этом спрашиваете? У вас что, нет заклинаний для вызова дождя?»
«Опять это слово», — сказал декан, — «когда небо брызгается водой. Я поверю в это только тогда, когда увижу собственными глазами».
«Мы пробовали создать, как бишь его, большой белый мешок с водой. Моряки иногда видят такие на небе».
«Облако».
«Совершенно верно, но эти облака не держатся. На прошлой неделе мы запустили одно такое с башни, так оно угодило прямо в декана».
«Я никогда не верил в эти древние басни про облака», – пожал плечами декан. «И вам я, кстати, не верю. Вы наверняка поджидали, когда я пойду мимо. Но облака не нужно делать, они существуют сами по себе», – вмешался Ринсвинд. «Послушайте, я не знаю, как вызвать дождь. Мне казалось, любому хоть сколько-нибудь приличному волшебнику известно заклинание для вызова дождя», — добавил он тоном человека, который такого заклинания точно не знает.
«В самом деле? Так уж и любому».
«Я никого не хотел обидеть», — поспешно заявил Ринсвинд. «Уверен, это прекрасный университет, разумеется, не настоящий, но, принимая во внимание обстоятельства, вполне даже ничегошный».
«А чем тебе не нравится наш университет?» — поинтересовался арканцлер.
«Ну, башня у вас, к примеру, низковата. Даже по сравнению с окружающими зданиями. Нет, не то чтобы...»
«По-моему, пришла пора продемонстрировать господину Зануде нашу башню», — сказал арканцлер. «Он, по-видимому, не принимает нас всерьез».
«Я ее уже видел», — сказал Ринсвинд.
«Сверху?»
«Нет, разумеется, не сверху».
«У нас нет на это времени, арканцлер», — перебил его какой-то невысокого роста волшебник. «Давай отправим этого его, как там, обратно в преисподнюю и вызовем кого-нибудь поквалифицированнее».
«Прошу прощения», — спросил Ринсвинд. «Преисподняя — это такое слишком теплое, преимущественно красного цвета место?»
«Да».
«Ну надо же, интересно, а как эксиане ее отличают? Там пиво теплее».
«Довольно препирательств», — прервал арканцлер. «Мы осуществили ритуал призвания, и этот демон явился быстрее всех. Значит, он-то нам и нужен. Итак, зануда, приступим. Не бойся, это будет быстро».